Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Так вот, думаю, если нас радует здесь встречи, которые временны, которые так кратки, встретились, и уже скоро расходиться надо, и все-таки радует нас. Ой, благодарю. То с чем сравнить будущую встречу, которую, однажды встретившись, больше никогда не будем расставаться? Просто сравнить совершенно не с чем. И по мере того, как эта встреча приближается, то как-то оно как-то еще ближе и дороже вот такие, короткие встречи. И я благодарю Бога, что среди всех треволнений, среди всех переживаний, а Господь хранит свою церковь. И сегодняшняя наша встреча – это свидетельство великой милости Господней. Вот так вот мы старались и жили каждый день, как могли, стремился в меру своих таких вот усердий, стремился каждый любить Господа, Господь наблюдал за каждым движением сердца нашего и делал какие-то выводы. И чтобы впоследствии дать каждому из нас определение. Одним скажут «добрый, верный раб», а другим как-то иначе скажут, может быть, «ленивый, лукавый». Но все в совокупности будет. Каждый день прожитый будет оценен каждый. Суть не в том, у кого жизнь ярко прошла, у кого незаметная. Мы все пред Богом равны. Мы все пред Богом. За одних больше знает, за других меньше знает. Вот за Елисея никто и не знал, кто, где этот Елисей находится. И Илья его не знал. А Господь ему дает адрес. Вот там находится Елисей. Пойди и помажь в пророки вместо себя. А ведь никто не знал, а Бог его адрес знал и знал, чем он занимается. Я хочу прочитать место Святого Писания, братья и сестры. Книга пророка Исаии. Итак, прочитаю книгу пророка Исаии, 28 глава, с 28 и 29 стих. Выслушаем стоя. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его. И водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. Это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Аминь.
Аминь.
Позвольте мне повторить сказанное, а вы постарайтесь запомнить. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его. И водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Братья и сестры, в чем велика его премудрость? В чем? Дивны судьбы его, велика премудрость его. Это происходит от Господа Саваофа. Что происходит? Зерновой хлеб вымолачивают. И вы знаете, как в стариночку еще, собирали в снопы, клали на такая, и бьют палкой, да? Да и как цепями. Да и как посильнее бьют. Слабо бить не положено, надо посильнее бить. И не вредит. На следующий год это зернышко положишь в землю, а оно живое. И всходы дает. Знаете, вот яблочко чуть-чуть нажмешь, чуть-чуть. И уже на зиму хранить нельзя, да? Уже испортится. Да, любой овощ, любой фрукт, чуть-чуть помнешь и испортил дело. А здесь палкой бить, и вреда нету. Вот суть в чем. И это удивительно. Пророк Исаия говорит, это чудеса. Зерновой хлеб вымолачивают, но его не разбивает, только на пользу. Шелуха отскакивает, а ему не вредит. Совершенно ни один удар палкой не вредит. И водят по нему молотили и коневоза с конями их. Но опять не вредит, опять не растирает его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивна судьба его. Велика премудрость его. Вот сколько вас не штрафовали, сколько не разгоняли, а ничего вам плохого не случилось. Разве это не чудеса? Чудеса. Вот брат читал заявление, которое вы писали в 82-м году, 18 лет назад. Немножко коряво, чуть-чуть юридически, чуть-чуть не совсем грамотно, а все равно хорошо. Суть наше богатство не в юридических выражениях, а в защите народа Божьего. Вот суть-то все в чем. Били церковь, а она все стоит. И не повредила. Нельзя сказать, что безболезненные удары. Но вреда для церкви нету. В этом-то вся красота. Вся красота. Хотя иногда вот в молотильные колеса попадаешь, но думаешь, выхода нету. Беда, беда. Это только лишь кажется, что выхода нет. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Ведь столько лет церковь идет. Вы знаете о том, что в 30-х годах была пятилетка, и она называлась «Пятилетка безбожия». Вот 34-й год, 35-й, 36-й, 37-й год. Пятилетка безбожия. В эту пятилетку намечено было вообще стереть всякую память о церкви. Но я думаю, что в это время уже нет никого, кто бы вел, был в возрасте соответствующим. Да и я ребенком еще был и не оценивал всю ситуацию и сложности. Пятилетка безбожия. И даже знаете, что придумали? Календарь изменили. И вместо семидневки, где ясно, что каждое воскресенье – это воскресенье, пятидневку сделали. 4 дня работаешь, 5-й выходной. И чтобы каждый забыл, что было когда-то воскресенье. Чтобы никто не мог почитать, когда Пасха, когда Рождество. Да, там в этом календаре и праздники были. Но праздники Октябрьской революции, 1 мая, день рождения вождей. Вот и все. Все общество перевести на атеистический лад. Ну, не получилось. Что им помешало, я не знаю. Всего 1,5-2 года этот календарь существовал. То опять перешли на семилетку, на семидневку. Но это их проблема. А церковь стоит, благодарение Богу. С стоит и будет стоять. И молотильные колеса, куда мы порой попадаем, они нам не вредят. А только лишь побуждают нам восклицать: «Дивны судьбы Господни, велика премудрость Божия». Иногда задают вопрос: ну, какой год был самый тяжелый из твоей жизни? Я скажу вам, братья и сестры, я и не знаю. Равно и не знаю, какой год назвать самым легким, самым радостным. Ну вот сегодняшний день, один из радостных дней. День встречи, радости, веселья. Вы знаете, то, что уже пережито, то и не кажется самым тяжелым. Почему? Потому что Бог дал силы, и так вот, и все прекрасно. Бог испытывает нас во всех мелочах жизни. Испытывает Бог нас. И я благодарю Бога, что в этих испытаниях Он дает, ну и торжество победы. Казалось бы, испытывает это у нас в мелочах. А вот будь уверен в малом. Я помню, однажды я так хотел скорее отправиться на этап из тюрьмы. Мне очень хотелось, знаете, ну все время в камере, полгода, год в камере. А в лагере все-таки уже дышишь свежим воздухом. Все-таки можно подышать. А это большое дело. Ну и, наконец-то, настал такой праздник для меня. Объявили, мою фамилию назвали. В коридор с вещами. Значит, этап. Московская тюрьма, Красная Пресня. Итак, нахожусь в камере, где собираются все тюрьмы заключенных, там вот кто отправляется на этап. И вот к вечеру начальник приходит с папкой, целая стопа папок, на каждого заключенного по папке, ну, все документы закрыты уже, запечатаны. Ну и каждого вызывает, и меня вызывает. Подходит капитан ко мне и говорит: «Твоя фамилия такое-то?» Я говорю: «Да». «Произошла ошибка с вашей папкой». Ну, в деле, то есть в самой папке все правильно, ваши документы, но по ошибке написали на конверте, где хранятся ваши документы, 145-я статья. А моя-то 142-я статья. А написали 145-я. Ну а 145-й это вор. Это воровские дела. 145-я. А обычно так, когда конвой приезжает, всех заключенных выстраивает, начальник конвоя по папкам объявляет, ну, называет фамилия. Я должен называть имя и отчество. Должен назвать дату рождения, должен назвать город, где родился, и должен назвать статью, по которой судим, и на сколько лет. А он проверяет. Если не совпадает, то откладывает в сторону и не берет. Ну, на каждой папке, или на каждом, ну да, фотография заключенного, ну все. И вот капитан говорит: «По ошибке мы написали на конверте 145-ю статью. Я хочу попросить вас, когда будут вас спрашивать статью, скажите 145-я. Если вы назовете 142-я, то вас не возьмут, и опять 10 дней ждать». Думаю, ну как же быть-то, я-то с удовольствием бы уехал. Ну, а назвать 145-ю мне стыдно. Все будут знать, что я вор. Ну, как же быть? Он мне сказал и ушел. А я должен сам выбирать, какое мое положение. Что я буду выбирать? И вот стоим. Один, другой, третий. И кого этап принимает, конвой принимает, того сразу в Воронок и поедут сразу на вокзал, повезут. В Столыпин. Ну, думаю, меня в камеру понесут, повезут, или же сам выбирай сейчас, как статью назовешь. И вот мою фамилию называют. Я говорю имя, отчество. Они спрашивают, год рождения? Я называю. Где родился? Называю. Все совпадает. Потом, статья. Ну, я говорю, 142. Он посмотрел на меня, посмотрел, что записано. Подходит ко мне. Думаю, что это он ко мне подходит? Никому не подходит, ко мне подходит. Ну, думаю, сейчас ждать надо всякое. А там не знаешь, когда чего дождешься. А он подходит, берет меня за шиворот и толкает в машину, говорит, воровать умеешь, а статью запоминать не умеешь. Ну и в машину. А я благодарю Бога, потому что уже заключенные, хочешь этого или ты не хочешь, уже разговор только об этом. А что ты сказал, 142? Что это за статья? Я говорю, это верующие. А что там 145-е? Я говорю, я не знаю, по ошибке. Ну вот, начинается встреча, начинается беседа. Это мелочь, правда мелочь? А вот будь верен в малом. В самой мелочи. И Бог будет разговаривать с тобою по-крупному. Но будь верен в мелочи. Мне очень нравится, очень приятно мне вот этот текст, который я прочитал. Зерновой хлеб вымолачивает, но не разбивает его. И водит по нему молотильные колеса с конями их, но не растирает его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Я недавно был в Белоруссии. Я знаю там многих. Во время гонений я их посещал, Белоруссию. И вот одна сестра, сестра Лиза, я ее знал раньше, встает и говорит, братья и сестры, я попрошу вас, поблагодарите Господа. Сегодня исполнилось 12 лет, как я приняла крещение. Ну, пресвитер улыбнулся, а я не мог понять, почему он улыбнулся. А я заметил, что пресвитер улыбнулся. Хорошо, помолимся. Я потом подошел к этой сестре и говорю, что а чем дорог для вас этот юбилей 12 лет? Ну, как-то 10-15, это юбилей, а 12 лет. Она говорит, для меня сегодняшний день особенный. И рассказала. У нее было трое детей, когда она обратилась к Господу. Она мужу своему сказала, я завтра буду принимать крещение. А муж работал где-то в городе, горком партии где-то там, ну, каким-то, какое-то положение, не знаю, занимал. Ну, партийный. И говорит жене, если ты завтра примешь крещение, я тебя убью. А ты знаешь, уж если я обещаю, я выполняю. Так что ты выбирай сама. Жить тебе только до завтра, или же ты завтра осиротишь детей своих, и я останусь вдовцом. А тебя убить? Мне еще награду дадут. Я, говорит, пошла на следующий день, принимала крещение. Прямо на берегу, когда пресвитер выходил с воды, его прямо так мокреньким в машину и посадили, арестовали. Впоследствии осудили на 5 лет. А сестра Лиза, жена, пришла домой, и муж ее так побил, что ее отправили в больницу, все-таки не умерла она. Но на ноги могла встать только лишь через 3 месяца. Но больше один глаз никогда не видел, одно ухо никогда не слышало. Ну, серьезные побои были, травмы серьезные. Он намерен был убить ее, выполнить свое обещание. А вот так жизнь сохранилась. Через несколько месяцев так вот вышла из больницы, и он ее принял. И вот так вот и жили. И в тот день исполнилось ей 12 лет. Я, как обычно, закрывалась в ванну, чтобы помолиться Богу, чтобы мне муж не мешал. И он знал об этом. Я хотела пойти в ванну помолиться, а он говорит: Лиза, ну что ты все в ванну, хоть бы так помолилась, по-человечески. И мне так было приятно, а я ему говорю: Боря, давай вместе помолимся. Он колебался, но встал со мной на колени, но молчал. Но первый раз в жизни вместе стояли на коленях. Для меня это праздник сегодня. Это 12 лет прошло. Я ей говорю: Боря, пошли на собрание. А он говорит: нет, меня пресвитер никогда не простит. Ведь это же я послал милицию. И его осудили потом на 5 лет. Она об этом сказала пресвитеру, и пресвитер вместе с ней пошел к тому человеку, к Борису, сказать, что я-то против тебя ничего не имею. Что там дальше, не знаю, мне очень хотелось бы пойти, поехать в Белоруссию, чтобы узнать, как же там сейчас сестра Лиза, как муж ее, очень хотелось бы. Вы знаете, когда разъезжаешься по всей стране, то и проблема увеличивается, и желание появляется больше, то в одной церкви как-то связан, то с другими хотелось бы повидаться, десятыми. И у каждого своя судьба. Да, конечно, она, эта сестра, уже с одним глазом, вдвое хуже слух ее. А вот не повредила ее духу, любит Господа. И муж первый раз за 12 лет склонил колени. Разве это не праздник? Зерновой хлеб вымолачивает, но не разбивает всего. И водит по нему молотильные колеса с конями их, но не растирает его. Братья и сестры, приходилось ли вам быть в молотильных колесах, где такие трудные обстоятельства, то есть просто не знаешь, как пережить. Как пережить? А Бог выводит. Выводит. Да еще и с чудесами. где хочется благодарить Бога за безграничность Его любви и премудрости великой. Разве можно перечислить всю премудрость Божию? Разве можно рассказать об этом так, чтобы исчерпано было все бездна, богатство и премудрости и ведения Божьего? Об этом просто невозможно, ну, даже осмыслить до конца. Это совершенно невозможно. Ох, деточка. Я хочу... Вот девочка рядышком, да я и не возражаю, что она здесь. Знаете, я был у цыган и никак не мог понять. Там пресвитер цыган есть, брат Иосиф. И он, когда проповедовал, то как-то от кафедры как-то в сторонку. Вот так, ближе не подходил. И я не мог понять, что он близко не подходит. А когда после цыгана я встал, тогда я понял, там два цыганенка спали, его сыновья. И никаких не было проблем. Вот так они и спали, а он так вот, чтобы им не мешать спать. Ну и пускай вырастает вот так вот, в кафедре выспится и все. Так что никаких проблем нет. Так что напрасно ее взяли, пускай она как хочет. Братья и сестры, премудрость Божия в том, что Он проводит нас среди всех лишений, среди всех преград, и мы чудом сохранены, нас считают уже, ну, всеми забытыми, Богом забытыми. А мы не просто сохранены, да еще не лишены радости, бодрости духа и упования на нашего Господа. Вот в этом и красота. Я помню счастливые дни, когда входишь в лагерь, а передо мной прошли уже верные братья, впереди меня шедшие, и оставили уже авторитет, как святых людей. Я никак не могу забыть омский лагерь, когда меня окружили заключенные, узнав, что я по 142 статье, что я верующий, и сразу спрашивают: а ты Савченко Николая Романовича знаешь? А это пресвитер Омской церкви. Он как раз передо мной закончил пятилетний срок и освободился. И меня прислали в этот лагерь. Ты знаешь Савченко? Я говорю: ну как же, пресвитера Омской церкви знаю хорошо. А другой спрашивает: а ты такой же, как он? Я говорю: ребята, мне с вами быть 5 лет. Вот в конце пятилетнего срока вы сами скажите, похож я на него или нет. А один заключенный говорит: я не знаю, какой ты, посмотрим, но лучше его ты быть не можешь. Мне так трепетно и страшно стало. Я говорю: а почему? Потому что Савченко до конца святой человек, понял? Они определили, что вот лучше его ты быть не можешь. Он до конца святой. Вот больше и сказать нечего. До конца святой человек. Вы знаете, трепет сердечный. И думаю: Господи, как хорошо, что впереди прошли такие братья. А я спрашиваю: ну приведи хоть один пример, что у тебя
Что тебе понравилось в брате моем? И вот один говорит, ну, когда их пришло там 10 человек с этапа, мне поручили новый этап накормить, в столовую отвезти. Я взял 10 мисок, поставил на стол их супы там. И говорю этим, новому этапу, садитесь, ешьте. А у каждого ложка своя. Каждый вынул ложку и стал кушать. А Николай Романович встал около своей тарелки, сложил руки, закрыл глаза, поднял немножко голову и стал молиться Богу. А я никогда не видал, как молится. Мне страшно стало. Глаза закрывает. Кстати, братья и сестры, вы все глаза закрываете во время молитвы?
Да,
ну старайтесь. Дети, вы закрываете глаза во время молитвы? Я посмотрю на вас. Да. А знаете, почему надо глаза закрывать? Или нет?
Объясните.
Для того, чтобы ничего не отвлекало, чтобы говорить с Господом. А то откроешь глаза и будешь отвлекаться. Так вот, Николай Романович закрыл глаза и молится Богу. А я, говорит, никогда не видал. И думаю, как же так? В тюрьме закрывали глаза. И взял миску и переложил на другой стол. Откроешь глаза, а миски нет, не будешь закрывать в следующий раз. Он повалился, говорит, садится, миски нет. Посмотрел налево, направо, и встает со стола, выходит. Я кладу миску на место и говорю, батя, ты меня прости, я пошутил, садись, кушай. А он говорит, нет, ты не пошутил. Как не пошутил? А что, специально что ли? А ты знаешь, кто я такой? Нет. Я служитель церкви. Священнослужитель. А у нас такой порядок. Когда приходим на новое место, а мне здесь жить 5 лет, то этот день надо провести в посте и молитве. А знаешь, что такое пост? Пост – это значит ничего не кушать. Ну, а я забыл. И когда я молился, Бог тебе положил на сердце, сказал, убери миску, ему не положено кушать. Вот ты и исполнил волю Божию, а я благодарю тебя. Никаких к тебе претензий не имею. Это мне очень нужно. Благодарю. Мне так было стыдно, так было стыдно. После этого я больше с ним никогда не шутил. С ним шутить нельзя. А ты знаешь, говорит, нам по пятницам давали жареную рыбу. Единственный раз в неделю жареную рыбу давали. Хоть бы раз он в пятницу пошел. Никогда. Бывало, говорит, я знаю, что Савченко не пойдет в пятницу. Я ему заворачиваю в газетку жареную рыбу. Пусть в субботу скушается. А он говорит, знаешь что, говорит, вот ты мне принес рыбу, ты и кушай. Ты и кушай. Пищи, которые для пятницы, я употреблять не должен. Думаю, как хорошо, что зерновой хлеб вымолачивают, а вреда никакого нет. И в молотильных колесах бывает. Но ущерба нет никакого. И это происходит от Господа Саваоф. Дивны судьбы его. велика премудрость его. Я помню Николая Романовича. Для меня он как-то особенно близок, потому что он оказал лучшее влияние на моих детей. Однажды мой сын приехал в лагерь. Знали, что меня больше держали в карцере в этом лагере, чем чем в зоне. Ну, за что в карцере? Ну, по разным мотивам, по разным причинам, буквально по разным причинам, и притом надуманным. Ну, например, на Пасху я поздравил всех, Христос воскрес, ну, все, 15 суток, за пропаганду религии. Вот и все. А вы рассудите, мог ли я утром не поздравить Христос воскрес? Да не мог. И все, через полчаса за пропаганду религии 15 суток. И вот вызывает меня на вахту. Распишись 15 суток за нарушение режима содержания. Я говорю, начальник, ну скажи, за что хоть? За что? Ну, сам знаешь, будешь расписываться? Нет. Все. От росписи отказался. Пойдем. Идем. Он меня спрашивает, а там надо через весь лагерь пройти, чтобы в карцер отвезти. Спрашивает, а все-таки как ты там сказал сегодня-то? Когда? Ну, в 6 утра. Я говорю, начальник, ну я сказал, Христос воскрес. Улыбается. А ему самому хочется, чтобы я это говорил. Неудобно меня заставлять, а самому хочется. Я это понимаю. Я говорю, начальник, а все-таки Христос воскрес или не воскрес? А? Ну, прекращай меня агитировать, прекращай, иди, иди. Заходим в штрафной изолятор, и там по коридору камеры разные. Ну, в какую хату, то есть в какую камеру? А там разные за камеры, там большие, маленькие, там блатные, там мужики, там воры, там, ну, всякие, всякие. Я говорю, начальник, мне все равно. Ну, в одиночку пойдешь? Ну, пойду, с удовольствием пойду. А вы знаете, это хорошо, в одиночке побыть 15 суток, это и помолишься, и так вот, и отдохнешь от всех сквернословий, так хорошо. И вот он открывает одиночку, а там две двери, одна глухая, а другая решетчатая. И я зашел, он закрыл решетку, и опять спрашивает меня, потихонечку, чтобы никто не слыхал. Ну, так как ты сказал утром-то? Так начальник, ну, Христос воскрес. Он улыбается, говорит, поистине воскрес. И закрыл. Бедные, бедные люди. В страхе. Жили-то в страхе. Бедные люди. А сами с удовольствием ждут повторения, лишь бы ты повторил. Ну, за это 15 суток. Ну что ж, никто еще, бесплатно никто ничего не получал. Скажите, братья и сестры, а что бесплатно в этом мире? Кто-то скажет, бесплатно только спасение. Да ничего подобного. Неправда. За спасение великая цена заплачена, только мы не платили. Вы куплены дорогою ценою. Это вот маленький мальчик вот этот думает, что вот этот костюмчик и все это, все тебе бесплатно. Да? Тебе бесплатно все? Он не понимает, о чем я говорю. А ведь ничего бесплатно нету, ничего. Если хотим духовно расти, тоже не должно быть бесплатно. Цену надо платить. за послушание, за верность, за смирение, цену иногда большую. Знаю бабушку, которая как обратилась к Господу в преклонном возрасте и в присутствии дочери решила подать им суп там, ну, как обычно, ухаживает на кухне. Сложила руки и стала молиться, просить благословения. А дочка в гневе великом схватила тарелку супа, ей в лицо вылила. Она пошла, вытерлась, переоделась, а следующий день опять подавала суп и опять молилась, но суп только подавала не такой горячий, чтобы, если повторится, чтоб не обожгла ее. Вот за все платить надо, но только лишь через больше года вот упорного усердия нужно было бабушке, пока дочь наконец-то примирилась с Богом. Платила бабушка? Платила. Кто сказал, что все бесплатно? Вы помните? Вы помните? Неразумные девы приходят к мудрым и говорят: дайте нам вашего масла. Светильники наши гаснут. Вот привыкли, что все даром дается. Да даром-то ничего не дается. Идите к продающим и купите. Если светильники у тебя горят, ты цену должен быть. Да, наверное, все-таки заплатил. В чем эта цена? В чем этот труд? У всех по-разному. Но бесплатно не дается ничего. Совершенно ничего не дается бесплатно. Я видал много заключенных. Один заключенный вошел к нам, ко мне, вот в зону, где я отбывал. Узнал, что я верующий, подходит и говорит: ах, говорит, Батурин, не знал, что я с тобой увижусь. Ах, он бы тебе привет передал. Ну, сам бандит, сам вор, самый настоящий. Я говорю: а ты откуда? Из Белова, Кемеровской области. Что, не знаешь? Там Батурин. Ну, расскажи что-нибудь за него. Ой, говорит, я... Это, говорит, настоящий верующий. Это настоящий. Я, говорит, через две койки от него уже спал. Его как привели к нам, дали ему эту койку. И он сразу же завел свои порядки. А знаете, чтобы в зоне завести свои порядки, это в нарушение всего режима. Это серьезно. А он завел сразу свои порядки. Это как понять свои порядки? А это значит, 10 вечера, отбой, погасили свет. Все 15 минут 11 обязаны лежать. Проверка проходит, и все обязаны лежать. Закон, порядок. Но не для него. А он стоит на коленях и молится столько, сколько надо. Иногда я обратил внимание... Иногда, говорит, до 12 ночи. Стоял на коленях и молился. Проходит, там человек 5 обычно ходит с проверкой. А кто там не спит? Дежурный: да это Батурин, этот боговерующий, молится. Ну, подошел один. И его пинками один раз по ребрам, другой раз по ребрам. Ну, и потащили его в штрафной изолятор. Через 15 суток приходит, в 10 вечера он опять встает на колени и молится. Опять потащили в
побили. На третий раз приходит и опять молится. Дежурный на четвертый раз сказал: не трогайте, ему положняк. Ну, на своем жаргоне. Ему положено, пусть молится. Батя, не забудь за всех нас помолиться. Все засмеялись, восприняли как шутку, а в каждой шутке есть доля истины. И, говорит, с тех пор, говорит, никто его пальцем не тронул. Попробуй другой встань. Никто не осмелится. Зерновой хлеб вымолачивает, но не разбивает его. Больно, правда, больно. Но вреда-то нет. Торжество духа есть, а вреда нету. И водит по нему молотильные колеса с конями их, но не растирает хлебушек. И это происходит от Господа Саваоф. Скажите, братья и сестры, а вот почему? Почему нам нужны эти скорби? Зачем? Может ли Бог избавить нас от скорбей? Ну, я думаю, что Он же Бог, Он все может. Но, братья и сестры, полезно ли это нам будет или нет? Если от нас Бог возьмет скорби, вот этого Он никогда не будет делать. Почему? Помните, как Господь говорит: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Обратите внимание, не говорится: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я с вас сниму всякое бремя. Нет, возьмите, на себя возьмите, да? Если вам тяжело, вы придите ко мне. Но не для того, чтобы снять с вас, а я утешу вас. Вы научитесь от меня, как надо нести. То есть освобождать Господь от трудностей нас не будет. Он только лишь научит нас, как надо нести. Придите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердце, и вы найдете покой душам вашим. А снимать бремя с нас Он не будет. Не будет. Говорят, что танкер, особенно большой емкости, а сейчас есть танкеры до 100 тысяч тонн везет, такие большие. И вот когда он разгружается, нефть всю сливает и должен опять направляться за нефтью, он никогда не поедет пустым. Во время бури его выбросить на берег. Он наполняет себя водою для балласта. И крепко держится, и волны ему не страшны. Пошел, пошел, потом освобождается от воды и заполняется чем надо. Нет, братья и сестры, чтоб нам эти трудности нужны. Вам приходилось когда-нибудь, вот, особенно в селах, такие видеть ходики, когда гирю подтягиваешь, и часы обратно ходят. Видали, да? Ну, сейчас-то уже редко можно встретить, но в старое время-то это были часы. И у нас они были. И вот представьте себе, если часы скажут: ну, сколько мы живем, все гиря, все тянет и тянет, тянет и тянет. Хоть когда-нибудь бы выходной сделать. Представьте себе, если бы гири не стало, жизнь бы остановилась. А эти часы надо на помойку выбросить, они больше бы не были бы нужны. А я еще видал, видимо, старенькие часы, и, видимо, проржавел механизм, и уже плоховато работает, и гиря тянет, а часы уже отстают. Так хозяйка какой-то груз добавляет. Ну, чтобы посильнее тянула, и чтобы жизнь-то нормальная была, чтобы стрелка-то хорошо не отставала. Братья и сестры, если что-то у нас не так, то Бог добавляет нам чуть-чуть трудностей, чтобы было так, как надо. И он никогда нигде не ошибается. Я очень люблю текст Священного Писания из 90-го псалма. Сказано так. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, сохраню его, воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое». За что? За то, что возлюбил Господа. И за то, что ты сильно возлюбил Господа, Господь не говорит, что за это я тебя от скорбей всех избавлю в награду. Нет. Сказано, за то, что ты возлюбил Господа, я войду в твою скорбь. Как в подарок. Помните? С ним я в скорби. Да? Значит, в твою скорбь я вхожу. Это в награду за то, что ты возлюбил меня. Я в юности думал, зачем Иисусу Христу нужно было с Сидрахом, Месахом и Абдинагой встречаться в раскаленной печи? Можно было встретиться с ними у устья печи и не разрешить бросить. И все было бы в порядке. И для всемогущего нетрудно. Нет, бросили, а вот с ними в скорбь их вошел. И вреда никакого не было. С ним я в скорби. Избавлю его, сохраню его, долготой дней насыщу его, явлю ему спасение мое. Сказано, и прославлю его. Вот таков наш Бог. И за что? За то, что мы возлюбили Господа. Иногда задается такой вопрос. Братья и сестры, позвольте мне задать его. Господь нас любит всех одинаково? Или нет? А? Всех одинаково. На основании чего вы говорите это? А? Правильно. Правильно. Думаю, что вы правы. Но бывает и иначе. Вот, например, если он любит всех одинаково, то тогда вопрос такой. Почему он не ко всем явился по своем воскресении? Около 500 братьев, да? Которым он явился, а ко всем не явился. Почему? А остальные? А он любит и тех, и других одинаково? А? Ну, 500-то побольше немножко. Ну, немножко, да. Вот это главная мысль я хотел сказать. Да. Вот сказано так. Око Господне обозревает всю землю не для того, чтобы всех живущих поддерживать, ничего подобного. Око Господне обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Богу. Скажите, око Господне обозревает всю землю для того, чтобы всех рано любить? Нет. Для того, чтобы найти тех, кто на его любовь откликнулся. А? И к тем особое благоволение. Вы поняли суть? Еще сказано то, что уже и прочитал. За то, что он возлюбил меня, а если не возлюбил? А если не возлюбил, то я... Пусть расплачивается с тобой тот, кого ты возлюбил. Если мир возлюбил ты, пусть мир с тобой и рассчитывается. А? Твой хозяин, которому ты служишь, пусть с тобой и рассчитывается. А если ты Господа возлюбил, вот тогда на всех правах возлюбленного сына. На всех правах. А, братья и сестры, о любви Господа можно говорить очень много, и в любом случае мы никогда не закончим. Я знаю, что о любви Господа мы будем рассуждать и в вечности, и там конца не будет. Милости Господню вспоминай, считай, все их до единой сердца повторяй. И все равно всех милостей нам не пересчитать. Человек просто даже не способен пересчитать все милости Господни. Просто не способен. Мы, знаете, почему не способен? Да потому что мы не все даже оцениваем правильно. Даже тогда, когда Господь нам наносит удары, которые нас очищают и освобождают от мекины, нам кажется, всякое наказание кажется не радостью, а печалью. И только доставляемый плод правильности, да, заставляет как-то переосмыслить свою жизнь. Вот написано так. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Но почему его посох меня успокаивает? Почему? Да по простой причине, братья и сестры. Если этот посох и жезл он держит в своей руке, ну... Я в полной безопасности. Он достанет любого врага, который, ну, оскалится против меня. И пожелает сделать мне зло. Но этот жезл, он и для меня приготовлен, если я уйду налево или направо. Бог меня достанет этим же злом и вернет. Поэтому твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. И когда мы в таком, по таким надежным наблюдениям, то мы совершенно спокойны. Думаю, что не надо никому просить, Господи, пошли мне испытания, чтобы я в этих испытаниях устоял и доказал свою любовь Тебе. Не надо просить испытания. Они сами придут. Дай Господь только лишь нам сохранить верность Господу, когда они придут. Другое дело, можно молиться так, что, Господи, когда пора испытаний придет, помоги мне и тогда быть образцом для верных. Это молитва правильная. Но я скажу, братья и сестры, что иногда нам ну, как-то страшно смотреть в будущее. Хотя знаем, что необходимо. Знаем, что испытания меня очистят. А все равно как-то, ну, страшно. Скажу, как, позвольте такой пример привести. У меня как-то я нерешительный иногда бываю в жизни своей. Ну вот я, например, не люблю стоматологического кресла. Но особенно, когда зубы мне сверлит мне, очень неприятно. Ну а куда деваться? Надо, надо. Другой раз уже и в очередь вставал. И пока очередь подойдет, я как увижу, что люди выходят, держатся за зубы, я ухожу опять. А через месяц опять иду, нужда заставляет опять идти. И вот однажды собрался в духе, думаю, нет, я в очередь вставать не буду, опять уйду. Подхожу к первому и говорю, меня простите, я уже несколько раз стоял в очереди, и не хватало мужества, уходил. Позвольте мне без очереди пройти. А он говорит, я такой же, проходи. Ну, и тут открывается дверь следующей. Ну, я вхожу. Смотрю, там несколько врачей. Я подхожу к мужчине и говорю, я хочу вам сказать, доктор, что я пациент пугливый, и когда вы будете что-то делать, а мне будет больно, я могу сказать лишнее, ну, например, хватит, не надо, а вы не обращайте на меня внимания. Делайте, что надо. Он улыбается и говорит, садись, садись, хорошо. И вы знаете, так мне хорошо. Я знал, что бесполезно с ним разговаривать и жаловаться, и не обратить на меня внимания. Скажу вам, к чему я этот пример привожу? Вот иногда бывает так. Господи, прошу Тебя, помоги сохранить верность Тебе. И если когда-нибудь по своей нерадивости или по охлаждению своему я буду что-то говорить иначе, Ты держи меня строго, твердой рукой своей, и не обращай внимания на мои жалобы и стоны, потому что из твоей руки никто не может меня похитить. И все, что ты делаешь для меня, все во благо. Буквально все во благо. Время так быстро идет, братья и сестры. А до каким временем мы обладаем, а? Братья и сестры. Сколько времени?
Мы рады слушать больше.
Да? Можно продолжить? Да? Хорошо, хорошо. Хорошо. Братья и сестры, я просто хочу сказать, у нас сегодня не богослужение, в смысле вот проповедь, а такая свободная встреча. Вот, где мы и помолимся, и, может, еще продолжим наши рассуждения. Если есть какие вопросы, пожалуйста. А если не будет, я продолжу. Есть вопросы? Нет? Ну хорошо, я продолжу, да? Я хотел бы, братья и сестры, подвести сейчас к молитве, помолимся Господу, а потом еще продолжим рассуждать о величии Господнем. А сейчас я хочу вернуться к тому, что и было прочитано в начале. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирает его. Это происходит от Господа Саваофа. Чудны судьбы его, велика премудрость его. Если премудрость Божия притворяется в нашей жизни, и если Он со своей премудростью занимается мною и тобою, то нам воистину совершенно никто не может ничем повредить. Иногда, знаете, Он, Бог наш, такой нежный, такой добрый, и в самый нужный момент Он самое необходимое дает нам. Помню, как-то немножко приуныл, бывает так. ходил я взад и вперед. Устал, бывает так. И говорил я одно и то же слово, сам для себя. Что унываешь-то, душа моя? Уповай на Бога. И вот туда и сюда, около предзонника, хожу и говорю одно и то же. Что унываешь-то, душа моя? Уповай на Бога. Это как бы, проще говоря, сам себе проповедуешь, сам себя увещеваешь. Начальник зовет, иди сюда, начальник отряда. Приносит письма, целую пачку. А он мне выдавал письма, всегда контролировал их, всегда читал. Что со счет нужным давал, что не со счет нужным не давал. И говорит мне, не понять, до чего вы доходите. Вы маленьких детей уже во что превратили? О чем вы разговар? О чем вы говорите? Да вот тебе пишет 9-летняя девочка. Садись, я тебе письмо прочитаю этой девочке. Я тебе в руки его не дам. Садись. Думаю, что за девочка, что за письмо? Читает. Дорогой брат дядя Миша, меня зовут Клара, мне 9 лет. Вчера раздавали узников, и вы достались мне. Ну, видимо, преподаватель раздавал адреса, кто кому будет писать, кто за кого молиться, и я ей достался. Смотрит на меня. Ну, что это такое? Я ему не стал объяснять, что это такое. Я говорю, мне приятно, что вы читаете. Да послушай дальше. Слушаю. Дорогой брат, если с вами что-нибудь случится, вы сразу мне сообщайте, и я вам помогу. Откладывает письмо в сторону. Ну скажи, что это такое? Я говорю, знаете, начальник, если вы мне еще могли что-то плохое сделать до сегодняшнего дня, и вам могло сойти это все, теперь не пройдет. Я к этой девочке пожалуюсь, и вам беда. Почему? Объясню. Девочке 9 лет. Ее молитвы в первую очередь доходят до престола Божьего. Вам приходилось когда-нибудь в очереди стоять? Да. А вот когда мамы с детьми приходят, выпускайте их без очереди? Да. Так вот, если представить себе престол Божий, и все молящиеся обращаются к престолу, то моей Клары без очереди доступ к Богу. И если она с жалобой на вас обратится, беда. Они люди суеверные. Он говорит, я этого письма тебе дать не могу. Почему? А потому что 143-я статья «Вовлечение детей в религиозную деятельность до 5 лет». Этому письму, если прокурор даст ход, то воспитателя ждет 5 лет. Поэтому давай-ка я его разорву. Я говорю, подожди, начальник, подожди, прочитай мне еще раз, тогда урви. Прочитал мне этот раз и второй раз. И при мне порвал письмо. Я так и не знаю, где эта Клара. Если в 85-м году ей было 9 лет, то вы подсчитайте. 9 лет плюс 15. Ей где-то сейчас 24 года. Вот так Бог и ободряет. Вот так 9-летние детки были подпорками и весьма благословенными. Вот так жила, поднималась наша молодежь, наши дети. Мне приятно, когда маленький мальчик, ему 4 годика, а он молится и утром, и вечером: «Господи, благослови брата Шагильду там в тюрьме». Он и понятия не имеет, кто это за брат. Но, видно, родители объяснили, что есть брат, имя его Шагильда. Вот туркмен. И в тюрьме за то, что он стал христианином. Этот мальчик молится: «Благослови брата Шагильду». И не надо думать, что это просто детские упражнения, которые просто дают им развитие. Это те молитвы, которые Господь принимает с особым бережностью. Я хотел бы помолиться, поблагодарить Бога за то, что мы вместе с вами прошли через молотильные колеса, получали удары, которые нас очищали, которые приготовляют нас к небесной обители, потому что все мы здесь временно. И все, чем мы здесь занимаемся, это приготовление к переселению в небесные обители. Аминь.
Аминь.
Помолимся Господу. Братья и сестры, я готов еще и продолжать нашу беседу, но я не знаю, я немножко теряюсь. И записка пришла, что рассказать немножко о детстве своем. Вот и журнал вышел, немножко там поделились, так вот статья там, продолжение будет. Наверное, уже уж очень много говорить о себе как-то и не совсем, наверное, и не надо. Вот, а то как-то, не совсем даже. Ну, все о себе, о себе. А вот чего хочется сказать, братья и сестры, я еще хочу прочитать место Священного Писания. Вот послушайте, как говорится здесь. Бытие 7 глава, сказано так: «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем». Аминь. «Войди в ковчег отвод потопа, ибо тебя увидел я праведным в роде сем». Господь наблюдает за всеми живущими. И Ноя определил праведным, любящим Бога. А Бог наш в долгу ни пред кем никогда не бывает. Он в должниках ни пред кем не ходит. Он рассчитывается сполна. Войди ты и все семейство твое в ковчег. За что? За то, что ты праведен в роде сем. Тебя увидел я праведным в роде сем. И сказано: и вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сыновей его в ковчег отвод потопа. Вот так произошло. Все ли благополучно было у Ноя в семье? Нет. Не все. Среди трех сыновей был немножко неудачник. Звали его Хам. Самый первый, настоящий Хам. Вот. Кто-то спросит, ну а за что Хама-то в ковчег? За то, что папа хороший. Бог так и говорит. Не Хам хороший. Тебя увидел я праведным, вроде Сем. А вот за то, что ты такой хороший, я тебя увидел праведным, вроде Сем, войди ты и все семейство. Это как подарок Бог дается. Как бы расчет, ну, за твое благоговение пред Богом. Вот суть, так надо понимать этот вопрос. Я как-то задумывался, ну что это за чудеса? Что это за чудеса? Трехэтажный ковчег построен. Ну ладно, это еще можно построить. Ну скажем, 100 лет строил, например, да? И наконец-то построил. Но проблема всех животных собрать, туда определить. Но с животными не проблема, поймай и засунь, как говорится. А вот сыновья как быть? Сыновья-то женатые уже. А если они не захотят? Представьте себе, папа говорит сыновьям и невесткам, вот занимайте там отсек. Там и свиньи, там и лошади, и верблюды. И в душный день, ну, я должен там находиться. А вы знаете, двери-то не закрывались 7 дней. Они зашли, и двери не закрывались. Как это? Дети могли сказать, ты что, папа, старенький совсем? Чтобы в хороший день я там вместе со скотом, ну, в душной комнате находился. Да, в камере и то на прогулку можно выходить. А здесь без прогулки всякой. А почему они вошли? Бог повелел и расположил сердце их. Папа не смог объяснить, что вот сейчас потоп будет, сейчас вода будет и прочее. Дождей еще вообще никогда не было. Ни Ной не видал дождей, его потомство не имело понимания о дожде. Это потом уже, после потопа, дожди. Земля орошалась еще паром. Еще никто не знает, что такое дожди. Окна небесные раскрылись, это в порядке гнева. Потом уже Бог дал радугу. Все, до этого никакой радуги не было. Дождей не было. И вот три сына, три невестки входят в ковчег и сидят вместе с животными. Чушь. Почему у них такое расположение? Бог расположил их сердца. Скажу вам, братья и сестры, Бог, когда рассчитывается, Он рассчитывается сполна. Тебя увидел я праведным вроде Сем, войди ты и все семейство твое в ковчег отвод потопа. Вот такое, такой подарок за его послушание. Иногда мы удивляемся, но за что такой подарок? Вот брату, сестре, вот все дети верующие, а вот там неверующие. А почему? Ну, не на все почему мы можем дать ответ. Это во-первых. А во-вторых, надо всегда помнить, что здесь много имеет значение наше личное хождение пред Богом. Наше личное хождение. Я часто вспоминаю одну семью. Я посетил брата, а он пресвитер церкви. Я его посетил, думаю, повидаться и ехать дальше. Поднялся на этаж, вошел к нему домой. Ну, жена сказала, он приедет последней электричкой, в час ночи только придет домой. Ну, я с семьей провел вечер, с его семьей. Семья у него большая. Ну и маленькая комнатка, где спали только мальчики. Ну, 6 мальчиков, это немало в одной комнатке спать. А девочки в другой комнате. Так я обратил внимание, что поперек комнаты, так, потому что вдоль уж кроватка не помещалась для 4-летнего мальчика, кроватка стояла поперек. Мама положила подушку к стенке, а мальчик должен спать ножками к проходу. Положила, совершили молитву, и мама ушла. Смотрю, мальчик перекладывает подушку в другую сторону, то есть к проходу головой, и ложится, покрывается одеялом, натягивает на себя одеяло. Повторяю, мальчику 4 годика. Я подхожу и говорю, что а ты что, деточка? Мама положила туда подушечку, а ты перекладываешь. Почему? А он: папа придет в час ночи, а всегда, когда он приходит домой, он подходит каждому из нас и кладет руку на головку и молится. А если я туда головой, то ему рукой своей не дотянуться до меня. А я буду на проходе. И папе удобно будет руку положить. Думаю, боже мой, какая красота. Мальчик засыпает и понимает, что папа придет, и ручка его будет у него на головке. И чтобы папе было удобно, он ложится на эту сторону. Хорошо? Ах, как красиво. Я думаю, наверное, мальчик сфантазировал. Фантазировал, наверное. И когда в час папа пришел, мы помолились, он говорит: ты подожди, я сейчас. И подшел к мальчикам. Я щелочкой смотрю, что там делается, как там. Я не хочу сказать, что папа у каждой койки долго задерживался, но каждому, кого поправит одеяльце, кого погладит рукой своей, ну, до каждого, да так. Каждому проявит заботу, буквально каждому. Ну, он, наверное, минутку, не больше, в комнате, где мальчики. Ну, и это хорошо. Уделил каждому чуть-чуть внимания. А вот эта одна минутка, она творит чудеса. Я папе, маме ничего не сказал за этого мальчика, а вот у меня в сердце осталось глубоко. Это мне назидание для моих детей, для моих внуков и для моего отношения к служению Богу моему. Хоть чуть-чуть, но обязательно, при всей усталости не требует, Бог не требует много сразу же слов, но чуть-чуть движение сердца твоего, хоть немножко удели внимания. Тебя увидел я праведным предо мною. Вроде всем. Как хорошо. А если Бог определил тебя праведным вроде всем, я скажу с абсолютной уверенностью, в должниках Бог никогда ни пред кем не был. И перед тобой не останется в долгу, если ты праведный вроде всем. Я никогда не забуду, в моей юности встретил одного брата. Он из Магадана ехал в Мурманск. Проезжал мимо Ленинграда, как узник, освободившийся в 1955 году. Мы его пригласили среди молодежи. Предложили ему сказать пожелание. И он прочитал такое место: «Дорогая молодежь, я скажу вам, какие у вас будут дети. Если вы честные, святые, богобоязненные, любящие Бога, если вы неформально только на устах христиане, а в сердце своем, то дети ваши будут лучше вас. Я радуюсь за вас и хочу поблагодарить Бога за ваше будущее. Если вы лукавы, если вы фальшивы, если вы не то, чем должны быть, если ваше христианство – это сплошное фарисейство, на устах Бог, а в сердце пусто, хочу поплакать за вас. Дети ваши будут хуже вас. И читает место, что посеял человек, то и пожнет. А сеять всегда сеют мало, а собирают много. Да? И хорошего, и плохого. Сеют мало, а собирают много. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, не шутите. Что вы сеете, вы будете пожинать. В детях ваших будете пожинать. Во внуках ваших будете пожинать. Не обманывайтесь. Не пройдет забывчивость ваша. И фарисейство, лукавство не пройдет. Что сеет, то и пожинает. Повторяю, и пожинает всегда больше. Было это где-то в 56-м году. Я встретился с молодежью на Украине. Руководители молодежи разных церквей собрались. И я был среди молодежи. Числился среди молодежи тоже. И я видел одного братика, мой ровесник. И у него такое старенькое, потрепанное Евангелие. Он встал, прочитал, что-то сказал, а потом завернул в тряпочку и обратно в карман положил. Ну, тогда Евангелие – это редкость, у кого карманное Евангелие было. А я же в Ленинграде жил, там все-таки с финнами встречи, и можно было достать карманное Евангелие. У меня было Евангелие новенькое. Я подхожу к нему и говорю: брат, я видел, какое у тебя старенькое Евангелие, листья уже, ну, вышедшие из переплета. Я тебе дам новенькое, а ты мне дай то старенькое, кому-нибудь я отдам. Давай поменяемся. Он берет новенькое и говорит: а старенькое я не отдам. Если можете, дайте новенькое. А старенькое у меня должно быть. А зачем оно тебе? И он мне рассказал такую историю. Мы вместе ночевали. И когда он мне рассказал, я, наверное, мы до утра не спали. Он делился своей историей, а я делился своей историей. Обоюдное рассуждение было. Его папа был служитель. Я, говорит, его не помню. Его арестовали, когда мне было 4 годика. А через полгода после ареста в час ночи приехали машина и сказала: 2 часа на сборы. Высылка. И зимой грузовая машина отвезет на вокзал и закрывает товарные вагоны и повезет куда-то в Сибирь. 2 часа на сборах. Братья и сестры, у этой мамы 7 детей. Старшей девочке 11 лет. Младше 3 месяца. В час ночи 2 часа на сборы. Скажите, что мама должна взять с собой? Пеленочки нужны? Нужны. Ну, ложечки нужны? Нужны. Ну, хоть кружечка одна нужна? Одна на всех. Нужна. Ну, хоть одна тарелочку нужно взять. Ну, всем перемену одежды надо взять. Ой, а вы скажите, что не надо. Ну, одеяльце надо взять. Подождите, брат, ты вначале успей за 2 часа одеть детей, все спят. А вы знаете, когда растеряется человек, то вообще не знает, руки дрожат и не знает, что делать. А через 2 часа придут и заберут как есть. Своими руками вынесут неодетых детей на мороз. И погрузят в грузовую машину. Что делать? Я, говорит, отчасти только лишь помню, как-то мама разбудила, одевайтесь. А я понятия не имею, зачем и что, но все равно уже послушный. Она намочила полотенце, вытирает всем лица, ну, чтобы сон-то прошел, чтобы скорее собирайтесь.